Не имевшему своего дома Андрею пансионат «Белград» казался олицетворением домашнего очага, теплоты и уюта. Когда он подходил, еле волоча от усталости ноги к этому дому, Лидочка ждала его на галерее. Ее силуэт был подсвечен сзади желтым светом из открытой двери в комнату. Лидочка угадала Андрея издали, когда он проходил под фонарем по дорожке, ведущей к пансионату. Было слышно, как ботинки Андрея шуршат по мелкой гальке. Лидочка подняла руку, узнав Андрея.
«Завтра надо будет сходить в церковь», — сказал Андрей, войдя в комнату. «А то мы с тобой и не обвенчаны, и живем в грехе».
«Не шути этим», — Лидочка покраснела.
«Не хочешь — не надо», — сказал Андрей. «Я согласен жить в грехе».
Он попытался обнять Лидочку, но она вырвалась. «Что там?» — спросила она. «На море».
«Плохо», — сказал Андрей. «Потом расскажу».
Лидочка не стала настаивать.
«У меня тоже есть новость», — сказала она. «Смотри».
Она протянула ему конверт, адресованный господину и госпоже Берестовым. «Батум, почта до востребования».
«Как ты догадалась?» — спросил Андрей.
«Господин Атар принес. У него там кузен служит».
«Ты прочла?»
«Разумеется, я сразу догадалась, от кого».
«От кого?» Андрей ждал от письма дурного и потому не спешил его открыть.
«От пана Теодора», — сказала Лидочка.
«От пана Теодора? Ты забыл?»
«Ты с ним была в том, в другом времени», — вспомнил Андрей, «где меня, по твоему утверждению, уже убили».
«Это так. И в том нет ничего смешного». Андрей разорвал конверт. Письмо начиналось с добрых вестей. Господину Теодору удалось установить, что угроза безопасности Андрея, и без того незначительная после закрытия дела в Ялтинском суде, вовсе исчезла, потому что в начале сентября гражданин-следователь Вревский покинул службу и отбыл в Новороссийск к родственникам, которые пристроили его компаньоном в небольшом деле по поставкам сапог для армии. Так что теперь Андрей может спокойно возвратиться в Симферополь.
«Мне также было бы полезно ваше пребывание в Симферополе», — продолжал пан Теодор. «В ближайшие недели я побываю в этом городе. Возможно, мне понадобится ваша помощь. Так что я прошу вас, Андрей и Лида, пожить в Симферополе до конца декабря».
Андрей перевернул страницу письма, и Лидочка воспользовалась заминкой, чтобы сказать:
«Если бы не он и не твой отчим, нас бы здесь не было».
«И, может быть, к лучшему», — буркнул Андрей.
«А я так не думаю, по крайней мере, я с тобой».
Андрей продолжил чтение.
«Надеюсь, вы не будете сердиться на меня за то, что я бесцеремонно вмешиваюсь в вашу жизнь. Но если вы возьмете за труд задуматься, то согласитесь, что связи между мной и вами, между всеми нами, пловцами в реке времени, по необходимости куда более тесные, нежели между нами и всеми обитателями Земли. Миллионы людей, окружающие вас сегодня, не более как фигурки за окном летящего вперед поезда. Не успели вы приглядеться к ним, и они уже исчезли в недосягаемом прошлом, словно растворились в мареве на горизонте. И лишь ваши попутчики в вагоне или в следующем поезде, куда вы перешли после пересадки, остаются с вами достаточный промежуток времени, чтобы вглядеться в их лица и понять их тревоги. И совсем ничтожное число людей в этой вселенной оказывается вашими попутчиками надолго. Для вас пока я единственный постоянный спутник. И не следует роптать на судьбу. Вы вольны остановиться и остаться там, где вы сейчас находитесь. И подобные случаи уже бывали. Но скажу, и не потому, что я претендую на роль Пифии, а только основываясь на собственном опыте, что вы уже не сможете отказаться от движения впереди потока и вне потока. Это болезнь. И как больной давний, хронический, могу сказать, что в этом наше с вами проклятие и наше с вами счастье. Счастье быть иными. Так что я надеюсь, что через несколько недель вы будете в Симферополе, и мы с вами неспешно поговорим. Ваш Теодор».
«Я согласна с ним», — поспешила сказать Лидочка, прежде чем Андрей разразился гневной Филиппикой. «Сейчас уже не время рассуждать, кто виноват. Так случилось. Мы оторвались с тобой от корней, и нас несет, как перекати поле».
«Не подумаю соглашаться с тобой», — сказал Андрей после паузы, словно своим вмешательством Лидочка выбила у него оружие. «Я живу здесь, я самый обыкновенный человек».
«Только моложе Ахмета, своего ровесника, на 3 года».
«Не цепляйся к деталям», — сказал Андрей. «Разница несущественна». «Ну да, нам с тобой пришлось убежать из того года, потому что мне грозила опасность. И я тебе благодарен за то, что ты разделила эту опасность со мной. Но теперь ты же видишь», — Андрей показал на письмо, которое Лидочка положила на стол, — «что Вревского нет. Дела об убийстве отчима нет. Мы с тобой живем вместе, и нет никакой нужды более убегать в будущее».
«Я мечтаю о том же. Ведь я по натуре домоседка.
Скорей бы кончилась война». «Теперь уже скоро. Надо читать газеты. Дни Германии сочтены».
«А если начнется новая война?»
«С кем же?»
«Не надо саркастического тона, Андрюша. Может, с Турцией, с Китаем?»
«Лучше скажи, с марсианами».
«А если будет война внутри России?»
«У нас была революция, больше не будет».
«Все равно я с тобой не согласна, я не зарекаюсь».
За ужином Андрей возобновил спор. «Мы с тобой как птицы», — сказал он, — «как домашний гусь Мартин, который летит в Африку».
«Я подозреваю, что, вернувшись в птичник, Мартин забыл про Африку», — возразила Лида. «Женился, развел детей. Нужна ли Африка домашним гусям?»
«Нужна», — сразу ответил Андрей, — «чтобы не попасть на сковородку. Домашние гуси не знают, что от сковородки можно улететь, а мы знаем».
Лидочка пожала плечами, поднялась из-за стола, начала убирать тарелки. Они теперь столовались в своей комнате, это было дешевле и чище. В Батуми уже были случаи холеры, которую принесли из Турции солдаты. Она понесла посуду на веранду, чтобы спуститься на задний двор и там ее помыть. Андрей смотрел ей вслед. Платье Лидочки было чуть тесно, это было прошлогоднее платье. В дверях Лидочка остановилась, гневно обернулась и сказала: «Не смей так смотреть на меня».
«Почему?»
«Потому что ты меня раздеваешь. Я всей спиной чувствую».
«У меня и в мыслях такого не было», — возмутился Андрей. «Я просто смотрел».
«Тогда мне тем более обидно», — непоследовательно сказала Лидочка и исчезла с глаз. Покинуть Батум оказалось нелегко. Андрей рассчитывал, что ему помогут в комендатуре. Не зря же он 2 недели занимался, в сущности, филантропической деятельностью. Но обнаружилось, что шапочные знакомства, заведенные Андреем среди тамошних военных чиновников и врачей, ничего не могли дать. Он все равно оставался чужим. К тому же, с началом отступления на Кавказском фронте обнаружилось немало влиятельных беглецов, которым было необходимо вырваться из Батума в Крым или Одессу. Андрей ходил и в порт, разговаривал там со шкиперами и матросами, не гнушался и малыми шхунами, но безрезультатно. С Авдеевым Андрей общался не более чем необходимо. Он продолжал числиться в экспедиции, которая закончилась так неудачно. Даже рабочие тетради и записи, прорисовки и оттиски надписей, не говоря о ящиках с находками, покоились на дне Черного моря. Авдеевы, вложившие все свои средства, как понимал Андрей, в табак или другие контрабандные товары, были разорены. Им даже трудно было собрать денег, чтобы отъехать в Москву. Пока что Авдеев обивал пороги батумских тыловых управлений и гудел в тесных пыльных кабинетах, выпрашивая компенсацию. В последний раз Андрей виделся с ними, когда хоронили Тему Карася. Карася море выбросило на 4-й день. Андрей добился выдачи тела экспедиции и похоронил в отдельной могиле. Он даже купил цветов, а Лидочка соорудила из них большой венок с лентами. На них было написано золотом по белому: «Незабвенному
Артемию Иосифовичу Карасю от друзей и сотрудников по экспедиции. После похорон Андрей представил Авдеевым Лидочку. Пока батюшка в небольшой кладбищенской церкви скороговоркой отпевал карася, розового, гладкого, он был совсем не похож на утопленника, Ольга Трифоновна успела рассказать Лидочке о жутком и безвыходном положении утонувшей экспедиции. Ольга сама уже верила в бескорыстие свое и супруга. Росинского так и не нашли. Вскоре Авдеевы уехали в Тифлис. Оттуда они полагали более удобным добраться до Москвы. В Тифлисе жили коллеги Авдеева. Андрея они с собой не позвали, более того, забыли попрощаться. Может, боялись, что Андрей будет проситься с ними. Сентябрь стоял жаркий, душный. Налетали грозы, и на море поднималось волнение. Всю ночь струи дождя колотили по окнам, и слышно было, как ухают валы, разбиваясь о гальку.